Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Колькі подпісаў ўжо сабралі патэнцыйныя кандыдаты?
У нас есть необходимое количество подписей. Мы сейчас полностью проверяем эти подписи и готовим их к сдаче комиссии территориальной.
Навошта Беларуси столькі зерня?
Всех с промпереработкой вместе порядка 1,5 миллиона тонн. Все остальное это чисто кормовая группа. Все идет на потребности закрытия нужд животноводства.
Чиновники не дают встать у чергу на кватеру шматдетной семьи.
В данной ситуации просто они должны соблюсти все требования, предъявленные к нуждающимся в строительстве жилья или в получении жилья.
Гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Да заканчэння збору подпісаў за кандыдатаў на пасаду прэзідэнта засталося некалькі дзён. Некаторыя кіраўнікі ініцыятыўных груп ўжо заявілі, што іх прэтэндэнты сабралі неабходныя 100 тысяч галасоў. Іншыя лічбы ўтойваюць. А вось, напрыклад, Анатоль Лябедзька пайшоў яшчэ далей і заявіў, што не давярае лічбам, якія агучыў кіраўнік яго групы. Нагадаю, Леў Марголін у інтэрв'ю агенцтву Белапан паведаміў, што за Лябедзьку сабрана крыху больш за 50 тысяч подпісаў і прызнаўся, што не верыць у тое, што за некалькі дзён команда кандидата поспеет собрать такую же колькость подписов. Однако сам лидер объединенной громадянской партии это известки обвергнул и заявил, что покуль он не может докладно сказать, где собрала его группа 100 тысяч подписов, и пообещал дать докладные данные на этот фонд на пресс-конференции у понеделок. Про то, кольки подписов собрали остатние, меньше таемничие кандидаты, доведаемся с репортажем Дмитра Лукашука.
17 жніўня ў Мінску не было ніводнага пікета ў падтрымку Александра Лукашэнкі. Што, сабралі звыш 900 тысяч подпісаў за яго вылучэнне кандыдатам і супакоіліся, цікаўлюся ў прадстаўніка выбарчага штаба Лукашэнкі Сергея Пігарава.
А смысловая нагрузка якая ў гэтых пікетах? Стаялі практычна 20 дзён. Ну што? Ну, вот и результат. Скорее всего, и завтра не будет. Единственное, что может быть только в тех местах, в которых, ну, вот, может, начинаются школьные базары там и прочее, 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 вот эти вот вещи.
Тем не менее, супокоивая, подписаться за Лукашенко магчимость будет у кожного до опошнего дня. По краине будут працавать 164 громадские приемные. Подчас своей прогулки ля ГУМа бачу пикеты Сергея Гайдукевича, Татьяны Короткевич и Виктора Терещенки. Люди подыходят до всех пикетов, але звертаю увагу, что коли у перш дні зборщики змагаліся за подпіс кожнага чалавека, які праходзіў побач, то цяпер перапісваюць звесткі з пашпарта ледзь не праз сілу.
А мы ўжо не сабіраем подпісі. Ўжо ў збору подпісі нет. Всё, з панядзелька, сёння мы ўжо збор подпісі не асуществляем.
Весела заяўляе Алег Гайдукевіч. Не падпісацца пры жаданні вы можаце, але ў выбарчую камісію ваш подпіс і здаваць не будуць. Маўляў, у ЛДПБ вырашылі, што здадуць у выбарчую камісію 120 тысяч подпісаў, сабрана ўжо больш і ў новых проста няма патрэбы. Штаб Віктара Цярэшчынкі пачне здаваць подпісы 20-21 жніўня, і пікеты прыбіраць з вуліц яны не збіраюцца. Іншае, што вашы подпісы ўжо і гэтаму прэтэндэнту не вельмі патрэбныя.
Будуць падпісацца, пусть подписывается. Но не говорит о том, что мы эти подписи будем включать куда-то, может быть. У нас есть необходимое количество подписей. Мы сейчас полностью проверяем эти подписи и готовим их к сдаче комиссии территориальной.
У Татьяны Короткевич так само уже собрано 100 тысяч подписов. Але яны, каже Вылученко, однородного референдума будут протягивать сбирать до опошнего дня, 21 жнивня. Иншая справа, что не все собранные в опошние дни подписи потрапят у комиссии и будут уличенные, тлумачит Короткевич.
Например, у Менску приехал человек из Бобруйска, и когда он 21-го подпишется за Татьяну Короткевич, нам складано будет у Бобруйска передать эту подпись. Ну, там мы будем в опошние дни стараться, как кропка сбора подписи совпадала с пропиской человека, громадянина, який подписался. Это будет простей просто до вечера донести.
Якая тактика поводзена у опошнего претендента 100-тысячника Миколая Улаховича? Яны, каже кіраўнік ініцыятыўнай группы казацкого атамана Михаил Образов, до опошнего дня будут ходить по кватерах пикетов, их и так практично не было.
Потому что по нашему плану мы 110 планировали. Ну, чтобы был запас. Мало ли там что не досчитается, то обсчитается.
За лидера партии «Справедливый свет» Сергея Калякина покуль собрали 70 тысяч подписов, каже керовник инициативной группы Валерий Ухналев. Тому сбирать будут до опошнего. Раптом поспеют. Кольки подписов собрали на сегодня за лидера АГП Анатолия Лебедьку, он не каже. Мауляв, поведомить лишь бы 21 жнивня вечером, коли отнесут собранные подписы у территориальной комиссии. Ну, ти не отнесут. Як справы со сбором подписов у Жанны Романовской, неведомо. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом у понеделок кандидатка однородного референдума Татьяна Короткевич наведала Могилевскую тюрьму, где сидит политвязень Микола Статкевич. Кандидатка поразмовляла с начальником установы, после чего расповела, что поводил себе он вельми ветливо. Однако на шматыкие пытания отказывал максимально нейтрально. Покуль Татьяна Короткевич ездит по турмах, а Александр Лукашенко сбирая на уласном подворку бульбу, мы вырашили запытаться Минаков на улице. Чем, окромя политики, повинны займаться потенциальные кандидаты?
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якое хобби мусить иметь кандидат у президенты, как выкликать у вас довер?
Вероятно, играть на электрогитаре. Возможно, в какой-нибудь рок-группе. Но это на самом деле я шучу, и я не скажу точно.
Я считаю, что он должен иметь какое-то творческое хобби тоже. Либо музыка, либо живопись, что-нибудь такое.
Я на выборы никогда не хожу и отношусь к этому как к цирку, к показухе в нашей стране. Поэтому не могу ответить.
Он неплохо должен играть на хотя бы одном музыкальном инструменте. Ну, возможно, рыбалка. Возможно, коллекционирование каких-то редких медалей.
Спорт, путешествия. Что-нибудь, наверное, связанное с природой, походами, в общем, любовь к природе.
Я не думаю, что президент должен отличаться главным качеством хобби. У него должны быть другие качества, которые будут определять стиль жизни страны и ее успешность. А хобби – это как увлечение, а для президента увлечение – не самое главное его деятельности.
Какое хобби мусить иметь кандидату в президенты, как выкликать у вас довер?
Мне нравится Александр Григорьевич Лукашенко, как он посадил бахчевые, вырастил и показал пример всей республики, что нужно делать. Мне вот нравится Александр Григорьевич больше всего.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. У Беларуси полным ходом идет сбор зерновых с полей. И коли у инших краинах на дожинки СМИ не звертают великой уваги, то у Беларуси этому процессу надается великий резонанс. А на державном телебашине на день по несколько разов з'являются сюжеты про то, кто, где и кольки уже собрал збожжа на сегодняшний день. Дарэчы, летась у нашей краине был установлен национальный рекорд по сбору зерновых культур. У Беларуси собрали больше за 9 миллионов тонн зерня. Это на треть больше, чем у 2013 года. Про то, на во что нашей краине столько зерня и что мы робим с его лишками, доведаемся с нашего репортажа.
У Беларуси намолотили уже 8 миллионов тонн збожжа. Так поведомляют в Министерстве сельской господарки. Разбираемся, куда оно пойдет и ти хопить нам этих миллионов. На хлеб, булочки и батоны идет 1 миллион тонн. Разом со спиртом да иншими вырабами будет 1,5 миллиона тонн. Столько треба нашим людям на год, до наступного урожая, по подликах Министерства сельской господарки.
Всех с промпереработкой вместе порядка 1,5 миллиона тонн. Все остальное это чисто кормовая группа. Все идет на потребности закрытия нужд животноводства.
Летось в Беларуси собрали 9 миллионов тонн. Из их 500 000 по сегодня лежит у свиранах. Скотина не доела.
Тут же все зависит от того. Каждый год разное. Потому что чем выше продуктивность скота, чем мы ставим прогнозные показатели, тем надо больше как бы этого зерна. Ну вот в настоящее время потребность республики составляет порядка 7-7,5 миллиона тонн именно фуражного зерна. Но другой вопрос там, что животновод просто так точно сказать цифру невозможно.
Описывают в Министерстве сельской господарки. Зерни лежит, але мы их завозим навод США. За минулый год мы экспортовали 247 тонн тритикали и 4000 килограммов инших зерневых. Агулом мы заплатили за это 160 тысяч долларов. На хлебозаводах, куда звертаемся, в один голос отказываюсь. Корыстаемся мукой из белорусского зерня. Навод приватная компания Буланжри корыстается белорусской мукой, так танней. При этом летось Беларусь экспортовала 27 тысяч тонн муки на 9 миллионов долларов. У Австрии збожжа збирают на тротину меньше, чем у Беларуси, и продают его за мяжу, подличивая экономист Михаил Залески.
Австрийцы збирают меньше за нас. Их урадливость высшая за нашу, але они збирают меньше. И у них хапая, и еще экспортуют фуражу. Треба поглядіть секрет тут. Кольки ми тратим харчових продуктів, так, збожжя на те, щоб отримати кілю свініни або яловичини, або курячі.
А ми збожжя не експортуємо, бо стратегічний продукт. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Тим часом, по даних Всесвітнього статистичного центру сільської господарки, лідером по експорті зерня у світі з'являється США. За год Штати продають більш за 70 мільйонів тонн зернових. На другим місці йде Європейський Союз, який відправляє у інші країни каля 40 мільйонів тонн збожжя. У топ країн-експортерів так само увійшли Україна, Канада, Австралія та Росія.
Вибори. П'ятий сезон. Трейлер. Як у Беларуси проходит президентская кампания?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Того чекают от кандидатов люди.
Стабильность и уверенность. Пообещают, проголосуем.
Як змагаются политики?
Нема с кем нам бодаться.
Кто має шанец перемогти?
Батькой должен быть мужчина.
П'яті президентські вибори у Білорусі. Прем'єра 11 кастрычника во всіх виборчих участках країни.
Єврорадіо. Новини – наша справа.
Вітаю на Єврорадіо Євроновини. Інфляція у Британії вернулася до становчих значенняў. Узровень інфляції у червені був 0, а тепер вернувся на узровні 0,1%. Основной причиной павелічэння паказніка сталі менавіта зніжэнні коштаў на адзенне. Індэкс рознічных коштаў застаўся без змянення на узровні 1%. Гэтае значэнне будзе выкарыстанае для разлікаў павышэння чыгуначных тарыфаў у наступным годзе. Цэны на харчовыя тавары і паліва працягваюць падаць у Британіі. Гэта стрымлівае далейшы рост інфляцыі. Паводле прагноза Банка Англіі, інфляцыя будзе заставацца вельмі нізкай, ажно да 2016 года, адзначае Ройтер. Падобныя тэндэнцыі назіраюцца і ў іншых вядучых эканоміках Еўрасаюза. У Англіі ў чарговы раз спіс папулярных імёнаў хлопчыка ўзначаліла імя Мухамед у розных варыяцыях. Пасля аб'яднання гэтых вынікаў Мухамед і апярэдзіў традыцыйнага Олівера, перадае Daily Express з пасылкай на даследаванне спецыялістаў Брытанскай службы нацыянальнай статыстыкі. Спіс самых папулярных хлапочых імёнаў працягваюць Джек, Гары і Джейкаб. Сярод жаночых імёнаў папулярнасцю карыстаюцца Алівія, Ізла і Эмілі. Варта адзначыць, што апошні час папулярнасць набылі імёны герояў серыяла «Гульня тронаў». 18 англійскіх хлопчыкаў атрымалі імя Теана, 17 Тыріона, 14 Брана і 4 Сандараў. 53 дзяўчынкі былі названы Кхалісі, 9 Дейенерыс, 6 Сансай і 4 Брыеннай. СМІ у Італіі працягваюць абурацца адабраннем новонароджанага дзіцяці узняволенай. 23-гадовая Мартіна Левата і яе партнёр 30-гадовы Александр Боатчер адбываюць 14-гадовы тэрмін зняволення са снежня летась. Іх асудзілі за напад на былога бойфрэнда Мартіны, якога яны аблілі кіслатою, цалкам скалечыўшы твар. На мінулых выходных Левата нарадзіла сына, аднак сына ў яе пракурор адабраў. Між тым у судзе чакаюць разгляду яшчэ некалькі справаў супраць Левата. Падчас судовага працэсу высветлілася, што Левата спрабавала кастраваць яшчэ аднаго свайго былога бойфрэнда. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Для таго, каб прабіцца ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў, барысаўскаму «Батэм» засталося толькі перамагчы па суме двух сустрэч чэмпіёна Сербіі белградскі «Партызан», футбалісты якога прыляцелі ў беларускую сталіцу за дзень запланаванай гульні. Іх прылёт не абышоўся без скандала. Гульцы «Партызана» некалькі гадзінаў былі ў нацыянальным аэрапорце Мінск, бо у сербскіх спартоўцаў не было пры сабе медыцынскай страхоўкі. Пры гэтым, як паведамляюць сербскія журналісты, некалькі прадстаўнікоў каманды спакойна прайшлі пашпартны кантроль. І толькі калі да памежнікаў падышлі гульцы ў фірмовай вопратцы «Партызана», паўстала пытанне са страхоўкамі. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
17 жніўня футбалісты сербскага футбольнага клуба «Партызан» затрымаліся на 2 гадзіны ў нацыянальным аэрапорце «Мінск». Причиной стала отсутность медицинских страховок у сербских футболистов. По информации журналистов, несколько представников команды спокойно прошли паспортный контроль. И только когда до помежников подошли гульцы у фирмовой вопротцы клуба, поустало пытание со страховками. У пресс-службы Державного помежного комитета тлумачат, что партизаны прилетели без обязательных медицинских страховок. И эту формальность довелось вырешать на месте, хоть купить их они могли и загодя.
Дело, что есть пакет документов, которые необходим для въезда в страну. Просто-напросто либо менеджеры, либо те, кто занимался поездкой команды, просто-напросто этот вопрос упустил. Его решили оперативно, в данном случае, в аэропорту. То, что 2 часа, ну, согласитесь, на целую команду оформить страховки быстрее, видимо, не получилось.
Пресс-служба так само звернула увагу на то, что особы с команды, которые хутко прошли паспортный контроль, просто имели страховые полисы, а тем, кто не имел, довелось оформлять. Никаких додатковых питаний у тех претензий до футболистов не было. Посольство Беларуси в Белграде так само ускладывают вину за затримку футболистов под час контролю на тех супрацовников сербской команды, которые мусили заниматься оформлением документов. Представница национального аэропорта потлумачила, что те пассажиры, которым не потребная белорусская виза, мусить оформить у аэропорте после прилета страховку и предоставить свой международный страховый полис, який был бы соправдан на территории Беларуси, с суммой покрытия не меньше за 10 тысяч евро.
Сейчас господа, которые приезжают у нас с наличием визы, они здесь страховку не приобретают, то есть она уже для них, белорусская страховка, не обязательна. Потому что посольства наши в других государствах, они, на них лежит обязанность проверить наличие страхового полиса при выдаче визы.
Головный тренер «Партизана» в отказ пообещал, что Батэ в Белграде сустренут инакш.
Могу гарантовать, что Батэ, коли отправится в Сербию, пройдет нашу межу за 5 хвилин.
Матч у отказ отбудется 26 жнивня у сербской столицы. Переможца по вынику 2 гульняв трапляя у групповую стадию Лиги чемпионов. Другая команда у Лигу Европы. Служба информации Еврорадио.
Тем часом белорусская милиция так само активно рыхтуется до Лига чемпионской гульни. Справа у тем, что партизан приедут подтримать не только несколько десятков заузятеров Сербии, а еще и коля 500 фанатов московского ЦСКА. Бо этой команды мают стислые стосунки, а их заузятеры часто ездят на выездные встречи один до одного. А кроме того, фанаты партизана и ЦСКА ведомые во всем свете своими агрессивными поводинами и драками с аматорами инших команд. Некольки годов тому сербские заўзятары нават сарвалі гульню паміж зборнымі Сербіі і Італіі. Яны учынілі беспарадкі на трыбуне, сажглі некалькі албанскіх сцягоў і закідалі поле піратэхнікай. У выніку лідара сербскіх ультрас Івана Богданова пасадзілі ў італьянскую турму на 2 гады.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Некалькі гадоў таму беларускія ўлады, каб уратаваць эканоміку краіны ад чарговага крызісу, адмянілі шэраг ільгот. Пры гэтым чыноўнікі паабяцалі, што тым, каму ільготы сапраўды будуць патрэбныя, дзяржава прадставіць новыя датацыі. Гаворка перадусім ішла пра інвалідаў ды сем'і, у якіх выхоўваюць больш за 3 дзяцей. Аднак на практыцы выйшла зусім не так. Вядома, што многія шматдзетныя сем'і маюць праблему з жыллём, аднак дзяржава не спяшаецца ім дапамагаць. Так, сям'я, у якой расце 4 дзяцей, тягом 5 гадоў здымая у Менску кватэру за $1000. Яна готовая укладывать гэтую 1000 во власное жилье у любым месце ля столицы, але чиновники отправляют ее жить у Светлогорск по месту регистрации. Подробязности у репортажа Маши Колесниковой.
Концертный менеджер Олег Тихонов, его жонка, дизайнер цасок Татьяна и их 4 дзяцей живут у здымной кватеры на улице Пулихова у Минску. Платят $1000 у месяц, и так 5-й год запар. Набыть свое жилье у столицы чи в области семья не может. Нема одразу великой суммы грошей, а брать кредит по сегодняшние отсотки рызыкне не кожный белорус, не то, что шматдетный. Стать у чергу на будовництво жилья молодые люди так само не могут. Разом с детьми они зарегистрованы у Светлогорску у маленькой однопакаюцы, якая досталася Олегу у спадчину от батьки. У Минску они проживают по договору найму, а по законе будовать жилье у столицы про шаргу можно только официально проживши тут 10 годов. Отрымать постоянную регистрацию и отповедно махчимость будовать квартиру по ильготах для шмадетной семьи так само не вариант. Знайти жилье у Минску ти Минским районе, у яким можно одночасово зарегистровать 6 человек и платить за каждого минимум $200 плюс налог, не нереальна. Адзіная магчымасць атрымаць уласнае жыллё – ехаць у Светлагорск, дзе Ціханавым прапанавалі кватэру як шматдзетнай сям'і. Але вяртацца ў райцэнтр Алег не бачыць сэнсу.
Зачем мне в городе Светлагорск? Мне не связывает ничего с этим городом. Моя семья создалась в Витебске, дочурки родились уже в Минске. Чтобы прокормить такое количество человек, я считаю, что в Светлагорске, может, и есть такие работы, но, наверное, не в моей сфере.
До того, как переехать в Минск, Олег и Татьяна жили в Витебске. Спочатку вышились, а потом працавали в дирекции фестиваля «Славянский базар». Коли Олег пошел працавать концертным менеджером гуртов «Усимира», «Троица», «Вопли Видоплясова», «Нино Катамадзе», «Зорги», было вырашено переехать у Минск, откуль можно долететь куда заугодно. Але Минск не мета семьи Тихоновых. Яны згодные на любой город-сподорожник Минска. Для этого нават вырашили скористаться державной программой, якая, по словам Олега, дозволяет стоячи на чарзе у Светлогорску отрымать земельный участок у той же Минской области.
Мы пару раз так съездили. Здравствуйте. Вот мы прописаны в Светлогорске. Вот наши документы. А где у вас участки? Участки в основном оказывались в болоте, ну, в прямом смысле в болоте.
Льготами, якія дзяржава выделяет для шматдзетных сямей, Тихановы таксама збольшага не карыстаюцца, бо кажуць, іх атрыманне шмат у чым залежыць ад месца рэгістрацыі. Выходзіць, што ўсё будзе добра, калі вы будзеце строга прытрымлівацца агульнапрынятых чыноўнікамі схем. Як толькі выпадаеце з сістэмы, вашы праблемы.
Ехаць в Светлагорск, раз есть квартира. А чего? Очень красивый город. В данной ситуации просто они должны соблюдать все требования, предъявленные к нуждающимся в строительстве жилья или в получении жилья. По категории многодетные.
Говорить депутат палаты представников по Светлогорской выборшей окрузе номер 46 Галина Филиппович. Тихоновы кажут, что николи не выпяшивают свою шмадетность и не просят у державы бесплатную квартиру для шмадетной семьи.
Здесь обыкновенная математика. Я плачу $1000 за квартиру здесь. То есть я эту $1000 в месяц мог бы платить в тот же кредит, что гораздо больше, чем льготные кредиты и так далее. Я бы давал государству зарабатывать, так? А государство говорит, нет, чувак, пускай зарабатывает Вася Петькин, у которого уже 500 квартир.
Отрымливается, что социально ориентованная держава настолько загнала себе у межбюрократии, что в решении по сутности простой проблемы постановка на чаргу шматдетной семьи становится немагчимым. Покуль же у Тихоновых есть два варианта – набыть коммерцийное жилье у Минску, что нереально, и ехать у Светлогорск. Еврорадио протягнет сошить за ситуацией. Маша Колесникова, Еврорадио.
Вельми часто в нашей стране люди не разумеют, как у семьи может быть не одно, не два, а 5, 6 и более детей. И при этом батьки заводят детей не для того, как отримать от державы некие дотации, или вырешить квартирное питание, а просто тому, что для их великая семья – это и есть головная каштовность. Некоторый час тому молодая мать 4 детей опубликовала на своей сторонце Facebook пост, у яким расповела про то, как незнаемые люди часто кажут ей у очи про то, что она мает столько детей только для того, как отримать квартиру. Женщина дивится с того, как все же мы, белорусы, не можем зрозуметь самое важное, а завжди шукаем некие подводные камни и некие выгоды там, где их нема.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Белорусские хоккеисты будут лечиться легионерами у российских клубах, что выступают у КХЛ у сезоне 2015-2016. При этом команды смогут иметь у своем складе только 5 замежных гульцов, у тем лику из Беларуси. С ответным тлумачением выступил российский министр спорта Виталь Мутко, и он отзначил, что такое решение было узгодненное с КХЛ и Федерацией хоккея. Мутко додал, что легионерами лечатся у всех, кто не может выступать за сборную России. Таким чином, неузабаве многие белорусские хоккеисты, которые выступают за российские команды, могут застаться без клубов, коли у их командах окажется больше за 5 замежников и наши не вытримают конкуренцию. Тем часом канадский нападающий с белорусским паспортом Джефф Плат стал хоккеистом московского ЦСКА. Контракт с 30-годовым гульцом национальной сборной Беларуси различен на 1 сезон. Минулый год Плат провел у Локомотиве, сыграл в регулярном чемпионате 60 матчей, забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Французский нападающий Карим Бензема набыл футбольный мяч за $250 000. Спортивный снаряд у натуральную величиню сделан из 72 тысяч каштовных каменев, ведомыми ювелирами Дэйвом Блингом и Уиллом Дебосом, с которыми Бензема сябрует. Шахтер, Хімік СКА, Динамо Молодечна і Юнацтва вийшли у плей-оф Кубка Білорусі по хокею, який так само називається Кубок Салея. Напередодні відбулися опошні матчі першого етапу першинства. Означу гульню Шахтера, який на хатній пляцовці у Солігорську з буйним ліком обіграв бобруйську команду Динамо Ю-20 9-0. Означу, що Динамо Ю-20 з'являється базовим клубом молодіжної збірної Білорусі. Друга стадія розыгрышу Кубка Беларуси пройдет по системе плей-офф. Календарь гульня станет известен до середины вересня. С вами был Виталь Зыблюк. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Гурт «Новкс» поспробував вигнати з концерта слухача, який знешне нагадував хіпстера. А Том Йорк пише музику для бродвейського спектакля. Гэта і да інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова. Том Уейтс написав іронічну ухвальну оду Кіту Річардсу і його пригодам. Приміркував я її Уейтс до випуску спеціального номера часопіса «Rolling Stone», присвяченого виключно незмінному гітаристу гурта «Rolling Stones». Випуск бачить світ з нагоди виходу першого за 20 років сольного альбома Річардса під назвою «Cross-Eyed Heads». Серед подвигов Ришардса, які описує Том Уейтс, до речі, близький сябр гітариста, наприклад, історія, як той кинув під ноги со старелої прашки паліто Уейтса коштом 10 тисяч доларів, каб тая, переходячи вулицю, не вимазала ноги. Ось такий кіт джентльмен заканчує Уейтс свою поему. Новий альбом Кіта Ришардса виходить уже 18 вересня. Том Йорк пише музику до бродвейського спектакля. Постановка «Old Times» – нова сценічна версія одноіменної п'єси Гарольда Пінтера. Гэта драма пра пару, якая рыхтуецца да візіту госці з мінулага, суседкі, з якой жанчына здымала кватэру 20 гадоў таму. Муж сцвярджае, што ніколі не бачыў суседку, але з яе прыездам усе трое пачынаюць дзяліцца супярэчлівымі ўспамінамі, якія пераўтвараюцца ў прыхаваную барацьбу за лідарства. Спектакль будзе ісці ў American Airlines Theater з 6 кастрычніка па 29 лістапада. Наконт сваёй працы Йорк заявіў, што яму падабаецца распрацоўваць у музыцы тэмы кахання, таямніц і ўспамінаў. Режисер так само застався задоволен супрацовництвом с музыком. Ён назвал музыку до спектаклю эпичной, немой, захопляльной и складаной. Тем часом стало вядома, что Radiohead стали фаворитами у споборництве за право выконать головную тему для наступного фильма про Джеймса Бонда. Гэта отбылося после того, як аноним поставил на группу ставку у померы 15 тысяч фунтов. Iron Maiden опубликовали першую композицию «Speed of Light» з нового альбома под назвою «The Book of Souls» і відео на його. У кліпі символ гурта «Мерцвяк Еді» подорожнічає по відеоагульнях різних епох, починаючи від зусім старих аркадних забав про Mortal Kombat і до самих сучасних. Новий альбом «Book of Souls» вийде 4 вересня на Parlophone Records. Гэта перший альбом Iron Maiden за останні 10 років і перший двойний LP за всю історію команди. Гурт «Новкс» паспрабаваў выгнаць са свайго канцэрта слухача, які знешне нагадваў хіпстэра. Убачыўшы перад сабой чалавека ў стракатай футболцы і пры барадзе, фронтмен «Новкс» Тоўсты Майк прапанаваў даць яму $100, каб той вымятаўся прэч. «Табе няма чаго тут рабіць, я заплачу табе $100, толькі правальваю з гэтага шоу. Будзеш і далей стаяць перада мной і раздражняць увесь дзень сваёй грэбанай футболкай і барадой», раптоўна зароў вакаліст. У свою чергу гитарист Элф Хефе додав: «У нас тут антихипстерское правило, ніяких хипстеров сьогодні». Сесі фанат не погодився, але прийняв іншу пропанову $20 за то, каб зняти майку. Яє по потребуванні гурта кинули на сцену і урочисто винесли прежде з будинка. Свою повагу до публіки Товстий Майк проявив і в осінню минулого года, коли під час концерта грунтовно з'їздив по фізіономію фанату, який заліз на сцену і кинувся обдиматися з музиком. Гэта було те, що живе шоу-бізнес світ, заставайтеся з нами.
27 вересня спявашка Аліна Орлова представить у Менском клубе «Репаблік» свой новый альбом под назвой «88». А немецкий гурт «Токіо Готель» после шматгадового перапынку выпустил 4-й студийный альбом. Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 88 – гэта назва третьего альбома Алины Орловой и яе першая студийная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклае для Аліны Арловай акустычнае гучанне змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Таким чином, 27 вересня Аліна Арлова з презентацией нового альбома у клубе «Репаблік» у Мінську. Tokyo Hotel – феномен, який завоював серце мільйонів людей по всім світі. У межах тура команда наведає і Беларусь, і виступить 8 листопада у столичному клубі Prime Hall. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай Чыжоўка-арэне. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke Plus Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!